Это радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе президент России Дмитрий Медведев говорил об опасности забронзовения партии «Единая Россия» и маргинализации, недопущенной к рычагам власти оппозиции. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, побывавший в Туле, убедился на примере тамошнего конфликта власти и оппозиции. Можно говорить просто об окоченении партии власти, ее нечувствительности к критике и попытках не маргинализовать, а просто отправить оппонентов на нары.
В эпоху модернизации и нанотехнологий на родине легендарного Левши, оказывается, практически невозможно выйти в интернет. Центральные улицы Тулы пестрят вывесками интернет-клуб, интернет-кафе, но внутри лишь однорукие бандиты и прочие приспособления для азартных игр. Связь с всемирной паутиной не предусмотрена. Запретный промысел в Туле процветает. Незаметно из следов только что обещанной в видеоблоге Дмитрием Медведевым политической реформы. В городе-герое есть проблемы поважнее. В середине ноября на много часов остались без воды и тепла почти 500 000 туляков. Мэр Тулы Алиса Толкачева винит в развале коммунального хозяйства областного центра городскую администрацию во главе с сити-менеджером Михаилом Иванцовым.
Телефон горячей линии мэра просто разрывается от жалоб жителей. Нас еще в 2002 году, будучи тогда президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, посещал наш город. Одна из оценок города была, Тула по факту является чуть ли не столицей ветхого жилья в России. У нас сегодня стоит на Николая Руднева дом с раскрытой крышей. 4 октября был начат отопительный сезон. 10 сентября все дома должны были находиться уже с наполненными системами отопления. Последний дом был включен 24 октября. Представляете, почему об этом надо молчать?
Мэр Алиса Толкачева еще до этого объявила сити-менеджеру Михаилу Иванцову выговор за плохую подготовку к отопительному сезону и готовилась объявить второй за скверное состояние автодорог в городе. Но проблема не только и не столько в некомпетентности сити-менеджера, а в неких коррупционных схемах, подчеркивает Алиса Толкачева. После скандала с отключением водоснабжения глава администрации Тулы Михаил Иванцов написал заявление о добровольной отставке, однако предложил сложить свои полномочия и главе муниципального образования Алисе Толкачевой. Неожиданно депутаты Тульской городской думы поддержали Иванцова, а фракция «Единая Россия» исключила госпожу Толкачеву из своих рядов. Прямые выборы мэра в Туле были в свое время отменены, и мэр, он же спикер гордумы, избирается депутатами. При этом в Туле выборы проходят по воспетой Дмитрием Медведевым и Владимиром Жириновским пропорциональной системе. Избиратели голосуют исключительно за партийные списки. Так вот, кандидатуру Алисы Толкачевой весной этого года единодушно поддержали и единороссы, и коммунисты, и депутаты от «Справедливой России» и ЛДПР, против были лишь оппозиционеры из «Яблока». Контракт же с сити-менеджером Иванцовым заключила Дума еще предыдущего созыва. В ответ на давление Алиса Толкачева поставила вопрос о самороспуске Тульской городской думы и новых выборах. Она считает, что за Михаилом Иванцовым и депутатами стоит областная власть, тульский губернатор Вячеслав Дудка.
Не видно, или, может быть, не очень хорошо видно, кем это организовано. Проводником вот этих процессов у нас выступает, судя по тому пресс-релизу, который появился во всех СМИ, пресс-релиз пресс-службы администрации Тульской области, практически он напрямую выявил мозг, руки. Ну и поскольку администрация Тульской области у нас выстроена таким образом, что все решения принимает первое лицо, то, соответственно, это лицо и проявилось. Предполагалось, что я скажу «есть», а я взяла и обратилась к закону. И я это «есть» в угоду одному лицу, но придавая интересы избирателей, говорить не стала. Я так понимаю, это повергло первых лиц в некоторый шок.
Вот что говорит пока еще действующий мэр Тулы Алиса Толкачева о своем исключении из фракции «Единая Россия».
Ты должен в безусловном порядке подчиняться большинству, да не вопрос. Но при этом должен быть услышан голос каждого. Ну, как вот, скажите, я как председатель Тульской городской думы, как глава муниципального образования, должна голосовать за предлагаемое решение, которое не проработано и которое имеет за собой негативные правовые последствия? Не проведена антикоррупционная оценка. Люди ослеплены единственным желанием исполнить волю хозяина.
У конфликта внутри городской власти причины чисто экономические, убежден избранный по списку партии «Яблоко» депутат Тульской городской думы Сергей Филатов.
На мой взгляд, это борьба между сити-менеджером и главой города, между Иванцовым и Толкачевой за денежные потоки. Вершина айсберга заключается в том, что Иванцов внес на рассмотрение в Думу несколько вопросов. На мой взгляд, все они очень взяткоемкие, и один из них на 100% коррупционный. Четыре вопроса касаются положения по рекламе, земельного контроля и относительно изменений в положении по управлению здравоохранения в городе Туле. Пятый вопрос – это вопрос о залоге имущества для того, чтобы местный наш комбинат по благоустройству, муниципальное унитарное предприятие, мог взять кредит, потому что он в очень нехорошей такой ситуации находится экономически. Сейчас директор в бегах, пропала документация и так далее. То есть, а у него в хозяйственном видении находится прилично городской недвижимости, в том числе и в центре города. В одном из помещений, насколько я знаю, работает ресторан, там сдано в аренду. На земельных участках, в которых возле не находится, организован рынок. Здесь идет борьба именно за, первое, это блок имущественных вопросов, а Б, это блок теневых денежных потоков. То, видимо, где-то есть интерес непосредственно первого лица, должностного в Тульской области, и он пытается влиять на этот процесс через Иванцова, через сити-менеджера.
Сергея Филатова поведение коллег по Тульской городской думе, столь радикально изменивших свою позицию, удивляет.
У нас очень интересная картинка в Туле и в Думе. Единая Россия не имеет абсолютного большинства депутатов, чтобы принимать решения. Более того, у нее нет квалифицированного большинства, 2/3 депутатов. Когда избирали главой города Толкачеву, и мы не голосовали за кандидатуру Олеси Толкачевой, тогда все, включая КПРФ, Справедливую Россию и ЛДПР, проголосовали за ее кандидатуру, ее очень бурно поддержали. И что вдруг случилось, что сейчас эти же депутаты в том же составе просто поменяли свое мнение на противоположное, что за полгода Алиса Евгеньевна какие-то свои качества деловые утратила. Вот для меня это на самом деле для самого загадка. Но мы, естественно, группа депутатская «Яблоко», Совет домовых комитетов, видим ситуацию так, что, конечно, хотя бы год надо отработать человека на руководящем посту. Нельзя делать выводы о состоятельности или несостоятельности главы города вот спустя там какой-то короткий период времени.
Позицию коммунистов, сперва поддерживавших спикера Алису Толкачеву, а сегодня выступающих за ее отставку, пытается объяснить лидер Тульской региональной организации КПРФ, депутат Государственной Думы России Юрий Афонин.
Наша совершенно ясная четко. Мы понимаем, что муниципальная власть должна заниматься в первую очередь жизнеобеспечением города. И мы поддерживаем решение господина Иванцова о том, что он написал заявление об уходе с поста главы администрации. Считаем, что и глава муниципального образования, председатель Думы Толкачева, должна сделать эти действия. А фактически вот этим тандемом, который начали работать Толкачева и Иванцов, он показал, что он не работоспособен. Конфликт зашел достаточно далеко. Ну и, в принципе, мы понимаем, что это конфликт такой во властной элите города.
Как вам кажется, областная власть тут участвует в каком-то виде в этом конфликте?
Ну, вы знаете, понятно, что областная власть, она держит руку на пульсе, но и в заявлениях официальных, и вообще в других подходах совершенно очевидно, что нет такого прямого вмешательства. Этого нет. Хотя мы понимаем и видно, что все-таки область, областное руководство больше занимает позицию поддержки главы администрации Иванцова.
Сказал лидер тульских коммунистов Юрий Афонин. Председатель Тульского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областной думы Игорь Зотов надеется на примирение сторон конфликта.
Политических мотивов здесь нет, могу заверить точно. Просто нашла коса на камень, мне кажется, между главой администрации и мэром города Тулы. К сожалению, вышли на федеральный уровень. Не хотелось бы, чтобы наш знаменитый край выходил на федеральный уровень вот именно по таким, ну, непонятным причинам. Я думаю, ситуация сейчас войдет в нормальное русло. Надо просто забыть все вот эти противоречия, наверное, не политические, а личные, и работать на благо туликов.
Представители ЛДПР ситуацию в мэрии стараются не комментировать, и понять их можно. На сегодня Тульское региональное отделение не имеет официального руководителя. Еще несколько лет назад жириновцев Тулы возглавляла как раз Алиса Толкачева, и злые языки объясняют смелость главы города надеждами на продолжение политической карьеры вновь в партии Жириновского. Труднее понять лидера тульских единороссов Егора Атанова, отказавшегося прокомментировать позицию партии власти в этом конфликте. Кремль и «Единая Россия» уверяли россиян, что насаждаемая сверху новая система управления муниципалитетами без прямых выборов мэров, но с главами городов из числа депутатов и сити-менеджерами гораздо эффективнее и несет жителям российских городов благоденствие. На практике же эта система будет постоянно приводить к коллапсам наподобие тульского, уверен депутат Тульской областной думы Владислав Сухорученков. Он боролся за пост мэра Тулы на последних прямых всенародных выборах в 2005 году и занял второе место.
Тула, к сожалению, выставлена сейчас чуть ли не на посмешище на всю Россию. Я изначально был категорически против отмены прямых выборов мэра города. Власти настояли, продавили, протащили такой способ избрания главы города, мэра города через голосование на городской думе. Все мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день это не голосование, а фактическое назначение. Вот сегодняшняя ситуация показала, что протаскивание полностью управляемой марионеточной системы, которая сейчас создана в городе Туле во многом благодаря Тульской Единой России и областным властям, которые настаивали именно на такой системе, приводит не к уменьшению, а к увеличению конфликтов.
Простые туляки относятся к скандалу в мэрии по-разному. У кого-то позиция четкая.
Ну, это не женское дело руководить городом.
Другие в суждениях осторожны.
Что там на самом деле, мы не знаем. Судить о человеке можно, когда лично или его знаешь, или по его делам. Я не могу оценку дать.
Мы еще Алису совсем не знаем, что она еще не успела ничего сделать, и ее уже пытаются снести.
А эта чета пенсионеров даже не знает, кто нынче в Туле мэр и чем он отличается от сити-менеджера.
Не знаю даже.
И женщина какая-то, и кто и там.
Как Богу угодно, так и будет. Как Богу угодно, так и будет. Я считаю, что вот если даже это случилось, это тоже Божий промысел за наши грехи.
Губернатор Тульской области Вячеслав Дудка любит поговорить о православии, духовности и моральных ценностях. Тем более поразительная картина встречает приезжего на площади Ленина напротив здания областной администрации, впритык к старинному собору, на всех парах идет строительство торгово-развлекательного центра с боулингом. И этот символический пейзаж тульский губернатор может каждый день наблюдать из здания администрации области. Спросить о симбиозе храма и вертепа самого Вячеслава Дудку вряд ли получится. По словам тульских журналистов, открытые пресс-конференции губернатор не проводит уже несколько лет. Дудка – выходец из военно-промышленного комплекса. Рассказывает, что во время визита Владимира Путина в Тулу, в бытность его президентом, он выступил в роли экскурсовода, когда президент посещал конструкторское бюро приборостроения, где Дудка был заместителем генерального директора. В апреле 2005-го, когда пришла пора назначать главу региона, о Вячеславе Дудке в Кремле вспомнили. Ну а в марте 2010-го уже Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Тульской облдумы кандидатуру Вячеслава Дудки для наделения его полномочиями губернатора Тульской области во второй раз. В те же самые дни, когда мэрию Тулы сотрясали скандалы, в Зареченском районном суде завершилось судебное следствие по не менее скандальному делу депутата Тульской городской думы Владимира Тимакова. По версии следствия, Тимаков весной прошлого года оклеветал губернатора Вячеслава Дудку, в связи с чем ему было предъявлено обвинение по статье 129, часть 2 Уголовного кодекса. Встречу корреспонденту «Радио Свобода» опальный депутат Яблочник назначил по всем правилам конспирации на оживленном перекрестке. О своем деле рассказывает подсудимый Владимир Тимаков.
Мне позвонили из агентства «Тульские новости», просили охарактеризовать итоги работы губернатора за 4 года. Я сказал, что с точки зрения функционирования на четверку он сработал, а с точки зрения роста коррупции он сработал на 5. Но рост коррупции небывалый. После этого был подан гражданский иск, возбуждено уголовное дело. Это еще одну статью написал, где подробно расписал, в чем я считаю вина губернатора за рост коррупции. Привел, в частности, в пример приватизацию управляющей компании города Тулы, искусственно созданный монополист с оборотом в 6 миллиардов рублей примерно, которого продали за 30 миллионов. То есть это неслыханный акт просто разбазаривания во время кризиса касается финансово муниципального имущества. Губернатор, первый его областной закон, который он принял, было то, что главы администрации назначаются. То есть он получил контрольный пакет, если плюс участие его рычагивания через Единую Россию, через правящую партию. В городе был назначен Альберт Уколов. Губернатор у нас выпускник артиллерийского училища. Альберт Уколов тоже выпускник артиллерийского училища. Они связаны тесными связями. И вот Альберт Уколов был организатором этой продажи. Я не могу утверждать, что Уколов от продажи выручку там, а эта выручка колоссальная, должна была возникнуть теневая. Минимум в 10 раз занижена цена при продаже. То есть, что под этим стоит. Я не утверждаю, что он ее отдал губернатору. Но совершить такой поступок он мог только опираясь на уверенность в безнаказанности, на то, что губернатор его всегда прикроет. Вот в этом я уверен.
В тот момент, когда обвиняемый в клевете на губернатора редактор независимой газеты «Засечный рубеж» Владимир Тимаков готовился к своему последнему слову в райсуде, Тульский областной суд вынес приговор директору департамента Тульской областной администрации по экологии и природным ресурсам Алексею Лазареву. 7,5 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки и в вымогательстве. Уголовное дело против Лазарева было возбуждено управлением ФСБ по Тульской области в январе этого года. Алексея Лазарева с губернатором Вячеславом Дудкой связывают особые отношения, говорит независимый тульский журналист Сергей Мигалин.
Дело Лазарева практически нигде старались там не показывать, не говорить в официальных СМИ. И по неофициальной информации даже пытались не пропустить сюжет по центральному телевидению, который был заказан. Они учились в одном и том же вузе, Тульском артиллерийском инженерном училище. Даже не заканчивали в один год. Потом они работали вместе с конструкторским бюро приборостроения. Вячеслав Дудка, когда стал губернатором, он взял его к себе. Не чужой ему человек. Примечательно даже то, что со времени его задержания и ареста губернатор ни разу, я не слышал, чтобы он высказался по этому делу. Даже не пытался осудить, дать какую-то оценку, да, свою. На время следствия чиновник должен отстранен быть от исполнения своих обязанностей. Это тоже не было сделано, и до сих пор Лазарев является руководителем департамента экологии и природных ресурсов. О том, что связь Алексея Лазарева с Вячеславом Дудкой самая прямая, ни у кого сомнений, по-моему, нет. Не был вызван губернатор как свидетель, хотя он отвечает непосредственно за своего подчиненного. И Лазарев вместо губернатора фактически подписывал лицензии на разработку полезных ископаемых, хотя по закону должен был подписывать губернатор.
Вячеслав Дудка выстроил предельно жесткую вертикаль власти, но именно после этого в регионе резко выросла коррупция, отмечает председатель Тульского регионального отделения партии «Яблоко» Владимир Дорохов.
В Центральном федеральном округе есть две области, где нет ни одного избранного представителя исполнительной власти. Изменен порядок формирования органов местного самоуправления, и сразу после этого пошли скандалы. Одного главу администрации за взятки посадили, другого. Самый громкий случай был, это во втором по величине городе Новомосковске. Минаков, мэр города, был взят под стражу за вымогательство у предпринимателей. Неподконтрольное население, зависимое только от губернатора, это плодотворная почва для роста коррупции. Второе, что способствует коррупции, это фактически ликвидация свободы слова в Тульской области. Еще вот на заре Дудкинской эпохи, первого его срока, у нас был независимый телеканал «Плюс 12», который вещал вот на волнах РЕН-ТВ. Всего буквально в течение 2 лет канал был полностью ликвидирован. Больше его такого нет канала. Газеты. В Туле было 2 до последнего времени свободных газет. «Московский комсомолец» и «Аргументы и факты». «Аргументы и факты» перешли под контроль депутату городской думы от «Единой России» Нуждихину. И вот сейчас проблемы с «Эхом Москвы» в Туле.
С радиостанцией «Эхо Москвы» в Туле действительно произошла странная история, рассказывает генеральный директор информационного агентства «Тульские новости» Андрей Мазов.
Мы заключили договор с собственниками «Эхо Москвы» в Туле «Частоты». Передали нам права редакции и эксклюзивные права на продажу рекламы. Мы начали работать весьма успешно, потому что просто количество звонков в эфир отличает в том числе популярность программы, плюс некий отклик политических, в экономических кругах был явно заметен. Где-то уже на втором месяце работы мы осознали, что то, что мы делаем, областной власти категорически не нравится. Где-то недели 2-2,5 назад мне позвонил губернатор, и угрожающим тоном он сказал, что мы делаем неправильные новости, и на сайте у нас информагентство есть. У него есть какие-то пути воздействия на нас, чтобы мы поменяли свои новости. После чего, буквально через несколько дней, мы получили уведомление о том, что вот в этом здании должен был проходить капитальный ремонт, и нам надо с 1 декабря отсюда выселиться. В прошлый понедельник станция была отключена. официальная причина – проводится ремонтная работа передатчика. Эфир возобновился, но местные программы делаем не мы, а государственное унитарное предприятие, которое финансируется областной администрацией,
рассказал «Радио Свобода» бывший главный редактор «Эхо Москвы» в Туле Андрей Мазов. Отключение вещания «Эхо Москвы» в Туле произошло как раз накануне запланированного выступления в прямом эфире мэра города Алисы Толкачевой. Однако Андрей Мазов не это считает истинной причиной. Только здесь подробно рассказывалось о деле Алексея Лазарева. Вот что вывело из себя губернатора Тульской области Вячеслава Дудку. Андрей Мазов добавил, что в рамках нового договора с «Эхом Москвы», согласно которому региональные вставки в эфир «Эхо» готовит государственное унитарное предприятие, московский партнер получает в 3 раза больше, чем до отключения вещания. С точки зрения бизнеса, это явно невыгодная для туляков сделка. Вот как прокомментировал «Радио Свобода» ситуацию главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Собственник остался прежним, никаких изменений в структуре собственности «Эхо Москвы» в Туле не произошло. Наш партнер владеет 75% «Эхо Москвы» в Туле, «Эхо Москвы» владеет 25%. Собственник действительно поменял редакционную политику, и нам представляется, что это связано с тем давлением беспрецедентным, которое было оказано властями на вещание «Эхо Москвы» в Туле, давление на тульскую составляющую. Основные программы «Эхо Москвы» в Москве, которые ретранслируются на Тулу, изменению не подлежат и изменяться не будут. Этот вопрос, безусловно, будет поставлен мной на встрече, во-первых, с министром, а во-вторых, с главой администрации президента об изменении редакционной политики. Однако отмечу еще раз, что собственник имеет право менять редакционную политику, что и сделал наш партнер в Туле.
Бывший главный редактор «Эхо Москвы» в Туле говорил, что ему лично звонил губернатор. С вами господин Дудка связывался?
Наши, скажем так, партнеры, филиалы, если угодно, они вполне независимы как в своей редакционной политике, так и в технической политике. Нет, с нами тульский губернатор не связывался и наш партнер, не связывался и бывший главный редактор, и нынешний главный редактор «Эхо Москвы» в Туле. Это абсолютно независимые структуры. Но при этом этот вопрос я буду поднимать на встречах с людьми, которые в нашей стране принимают решения по поводу того, как функционирует закон о СМИ.
Сказал Алексей Венедиктов. 29 ноября Зареченский районный суд Тулы признал редактора газеты «Засечный рубеж», депутата городской думы Владимира Тимакова, виновным в клевете, не назначив ему наказания. Обвинительный приговор означает, что Тимаков лишится депутатского мандата. Это и было, по мнению местных оппозиционеров, целью областных властей.
У микрофона Михаил Соколов о политической ситуации в Тульской области, где партия власти пытается расправиться со своими политическими оппонентами, рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Мы продолжим программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Скончалась Белла Ахмадулина, известная советская и российская поэтесса, писательница и переводчица. Сообщается, что Ахмадулина умерла в подмосковном Переделкине. Ей было 73 года. В связи с кончиной Беллы Ахмадулиной соболезнования ее родным и близким выразили президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев и Владимир Путин. США и их союзники назвали безответственным шагом придание гласности интернет-сайтам WikiLeaks более 250 тысяч американских секретных дипломатических документов. Москва в своей внешней политике будет руководствоваться конкретными делами партнеров, а не информацией с сайта WikiLeaks, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Правозащитники из Московского бюро по правам человека получили письмо с угрозами. Как сообщил директор бюро, член Общественной палаты России Александр Брод, письмо получено в понедельник по электронной почте. Иракский суд вынес новый приговор Тарику Азизу, бывшему помощнику свергнутого диктатора Саддама Хусейна. 74-летний Азиз, долгое время занимавший пост министра иностранных дел, получил 10 лет тюрьмы по обвинению в причастности к убийствам и издевательствам над иракскими курдами, ответственность за которые возлагают на режим Хусейна. Женщины, ставшие жертвами изнасилований во время войны в Боснии, опубликовали письмо, в котором назвали актрису Анджелину Джоли невежественной в связи со съемками фильма о войне в Боснии, режиссером которого она является. Авторы письма призывают Организацию Объединенных Наций лишить актрису звания посла доброй воли ведомства ООН по делам беженцев. Вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник – известный российский политолог и географ Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, вот в опубликованной в «Новой газете» статье «Выборы в пробирке» вы вместе с Владимиром Козловым, вашим соавтором, показали на большом материале очередных выборов, что фальсификации производятся в пользу «Единой России». Как сочетание математики, статистики и социологии доказывает, что выборы не просто нечестны, а их результаты скорректированы вбросом или переписыванием протоколов?
Строго говоря, в юридическом смысле статистика ничего не доказывает. Она может строго математически сказать, что вот такого рода отклонения не могут быть объяснены случайными колебаниями величин, что действует какой-то систематический фактор, который отклоняет вот эти цифры от нормы. На таком простом человеческом языке это означает, что просто кто-то вмешивается в систему подсчета и подрисовывает цифры той партии, которой надо.
Назовем это просто фактором Суркова-Чурова.
Ну, можно и так назвать. Как это решается? Очень просто. У нас не все избирательные комиссии состоят из таких людей, которые делают такой результат, который нужен вышестоящему начальству. Вот это надо иметь в виду. Когда говорят, что выборы все фальсифицированы, это неправильно. Не все и не везде. Вот, например, если взять московские выборы прошлого года, Московскую городскую думу, которые вызвали скандал, то из 3500 почти избирательных участков в Москве явка ниже 25% была зарегистрирована в 588 участках. Это примерно четвертая часть. Что значит низкая явка? При том, что в среднем по Москве была показана явка 36%. Округлён. Это означает, что как минимум на этих участках явку специально за уши не натягивали. Давайте посмотрим средние результаты по этим 588 избирательным участкам. Видим, что «Единая Россия» там в среднем набрала чуть меньше 50%, коммунисты 20%, ЛДПР 9%, яблоко 7,5%, ну и «Справедливая Россия» тоже 7,5%. Интуитивно понятно, что примерно так москвичи и оценивали шансы политических партий. Мы берем эти участки с низкой явкой как потенциально, вероятно, участки, где не вмешивались в подсчет, потому что, во-первых, явка ниже официальной, не подтянутая, и, во-вторых, там у «Единой России» тоже меньше 50%.
Ну и были участки, где голосовал, например, Путин, и там, похоже, все было точно по правилам.
Да, три участка, где голосовали Путин, Медведев и Лужков, разные участки в разных районах города, и там тоже явка ниже 25%, и там тоже КПРФ набирает около 20%, а на путинском участке, стыдно сказать, она набрала даже больше, чем «Единая Россия», и никто ничего не поправлял. Ну, потому что на этих участках вмешиваться в процесс подсчета опасно, потому что много наблюдателей, много журналистов, понятно. С другой стороны, смотрим участки, где явка, скажем, выше 45%, что-то странное. Их тоже несколько сотен, и что там наблюдаем? Там «Единая Россия» получает 75%, а коммунистов всего меньше 10%, ЛДПР меньше 5%, «Справедливая Россия» меньше 5%, «Яблоко» около 3. То есть, чем больше явка, тем больше, причем существенно больше, голосов в пользу «Единой России». На научном языке это означает, что, начиная с определенного критического уровня явки, примерно 20-25%, голоса растут только в пользу «Единой России». Если на участках, где меньше 25%, мы видим, что распределение голосов вменяемое, так, «Единой России»
соответствует половина. Соответствует опросам общественного мнения.
Ну да, коммунисты 20%. Ну, действительно, в Москве 20% граждан, а может быть, чуть-чуть больше, склонны поддерживать коммунистические идеалы. А если верить финальным подсчетам избирательной комиссии московской, то всего 13%, что не похоже на правду. В участках с низкой явкой результаты интуитивно напоминают социологические опросы. С высокой явкой «Единая Россия» стремительно отскакивает. Любая статистическая выборка, статистическая наука исходит из того, что более или менее репрезентативные или серьезные выборки показывают верное распределение симпатий в политических группах. Ну, то есть, например, мы с вами можем изучать не политические группы, а просто состав населения. Делаете выборку 100 человек на улице, случайно идущих, и у вас там примерно поровну будет мужчин и женщин. Ну, может быть, женщин чуть-чуть больше, потому что их всегда больше. Вы сделаете выборку 1000 человек и получите более точные результаты, но все равно примерно поровну будет мужчин и женщин. Вы сделаете выборку 10 тысяч человек, и у вас все равно будет отношение то же самое. На этом построены принципы выборочных исследований. По маленькой выборке можно судить о всей генеральной совокупности. А с выборами у нас получается прямо противоположная вещь. На небольшой выборке, но вполне репрезентативной, 500 с лишним избирательных участков, у нас «Единая Россия» получает меньше половины, а когда мы посчитали гораздо больше объем все участки, то у нас «Единая Россия» получает 75%. Такого не бывает. Это значит, что если вы посчитали 500 человек на улицах, у вас поровну мужчин и женщин, а если вы посчитали 5000 вдруг, то начиная с какого-то определенного момента, вам попадаются навстречу исключительно женщины. И получается,
если там, вы у текстильной фабрики стоите, да, вот так
это
и будет.
Вот случайными процедурами, случайным колебанием цифр это не объяснить. Если вы проводите выборку рядом с текстильной фабрикой, да, так и будет, 75%. А если вы рядом с казармой проводите, там мужчин будет больше. Но мы-то говорим про выборы. Вдруг, начиная с определенного момента, вам навстречу попадаются только голоса за «Единую Россию». Это что? Это где? Где вы находитесь? Где такое место, где живут избиратели, которые голосуют только за «Единую Россию»? Причем это все идет по тем участкам, где явка повышена. Гораздо логичнее и естественнее представить себе, что просто с определенного момента явки начинают ее подтягивать. С 25 до 35 подсовывают эти бюллетени, и эти бюллетени подсовывают не пустыми, а с голосами за «Единую Россию». И, соответственно, чем выше явка натянутая, тем выше и доля «Единой России». Ну, потому что не за коммунистов же будут вбрасывать бюллетени, не за яблоко же. Строго юридически доказать это нельзя. Но из соображений вот такой статистических, связанных со здравым смыслом, понятно, что люди работают, люди стараются, и при этом они стараются эту цифру сделать на тех участках, где можно сделать. Вот где нельзя, там они не трогают. И там остается низкая явка, достаточно вменяемая цифра за «Единую Россию». А вот где никого наблюдателей нет, где-нибудь на периферии участочек тихенький и свободненький, там, пожалуйста, вам сделают такие, какие надо результаты. Вот блистательный пример – это два избирательных участка в одном и том же районе Москвы, таком периферийном, по-моему, это Можайский район, 2115 и 116. Два избирательных участка, в одной школе они расположены, один в левом крыле, другой в правом. Люди живут в одних и тех же домах рядом расположенных, избиратель один и тот же. Смотрим, на одном участке явка 22%, а на другом к 40% подтянута. На одном участке коммуниста набрали около 20%, на другом 2%, 10 раз разница. На одном участке «Единая Россия» получила за 70%, а на другом около 50%.
А какой фактор сработал, вы не поняли?
Просто избирательная комиссия одна считает честно, а другая считает так, как ей велели начальники. Вот и все.
Или наблюдатели стояли.
Или наблюдатели были. Абсолютно одинаковые избиратели голосуют с десятикратной разницей, если касаться вопроса коммунистов. Ну, понятно, что это административный ресурс действует.
То есть можно ли сказать вот по результатам вашего исследования, ну, что в среднем по России масштаб фальсификации в пользу партии власти «Единая Россия» 25-30%.
В разных регионах по-разному. Если взять Чечню, то там вам надо 90%, будет 90%. Если взять Центральную Россию, то очень зависит от региона. Вот, например, в Тюменской области там просто выплеск был такого вот административного ресурса, и там «Единая Россия» получила невероятно много. Появились в Московской области районы, где «Единая Россия» получала по 100% при 100% явке. На самом-то деле, если в целом по стране говорить, то я не думаю, что можно пририсовать больше 10-15%. Хотя это ситуация ситуация меняется. На прошлых выборах еще меньше можно было прорисовать.
А тренд?
Тренд в сторону ухудшения.
Что бы ни говорил Медведев, ситуация ухудшается.
С выборами? Да. Безусловно. Медведев говорит про региональные выборы. Весенние выборы, минувшим весной 2010 года, были лучше, честнее, чем осенние выборы.
2009-го.
После московского скандала.
После скандала в Думе.
А вот эти осенние выборы по некоторым регионам опять вернулись на прежние, на круги своя. С одной стороны, постучали, сказали, считай честно. А с другой стороны, поставили задачу обеспечить там Единой России столько-то и столько-то. И местный начальник понимает, что если он не обеспечит Единой России сколько надо, ему будет мучительно больно. А если он обеспечит, то никто не будет проверять, каким именно образом он обеспечил. То есть в региональных выборах можно еще говорить про какое-то колебание. После того, как Медведев напугал всех, они были получше. Потом начальник покричал, успокоился, барин, значит, отошел, мы сделаем как прежде. А региональные выборы от цикла к циклу делаются все более управляемыми и все менее представляющими реальные результаты настроения избирателей.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов и в студии политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, вы предлагаете провести в одном из регионов России модельный эксперимент, взять 5% участков под жесткий контроль наблюдателей и вот посмотреть, что получится. Что даст попытка такая провести эталонные выборы?
Для того, чтобы быть абсолютно корректным и говорить, что вот смотрите, вот результаты, которым можно верить, а вот это сомнительные, надо обеспечить как минимум строгую законность счета. Одна из серьезнейших проблем наблюдателей, партийных контролеров и так далее в том, что они рассеяны по территории и друг с другом никак не взаимодействуют. Наша идея заключается в том, чтобы использовать метод выборочный. То есть мы берем 5% участков. По аналогии с теми тремя участками, где голосовали в Москве Путин, Медведев и Лужков, и где точно не было фальсификации. И на этих 5% мы обеспечиваем абсолютную прозрачность счета. Вот это по силам сделать, если партии захотят объединиться, если они привлекут к себе наблюдателей, если возьмут общественные структуры, там вот типа ассоциации «Голос», правозащитные организации, тогда можно обеспечить на 5% прозрачный, законный подсчет голосов. Остальные 95% нас не интересуют. Пусть там будут считать так, как умеют считать. Но зато мы получим репрезентативный эталон. 5% избирателей. Это очень большая выборка. Ну, скажем, если у нас 1 000 000 избирателей в регионе, то это 50 тысяч. Социологи говорят о настроениях избирателей, анализируя выборку в 1500-2000 человек. А у нас будет 50 тысяч человек. И если мы правильно расставим эти участки в городах, в селах, чтобы получить репрезентативный срез, то мы общими усилиями получаем эталон, которому можно верить. И тогда мы смотрим на участках, которым можно верить, потому что мы там работали, мы наблюдали, как считают, используя свои конституционные права, получены такие-то результаты, а на других участках получены другие результаты. И вот здесь как раз статистика абсолютно строго, вот так что комар носа не подточит, может объяснить, расхождения случайную природу имеют или это закономерная природа. Я думаю, что если вот провести этот проект, и мы увидим расхождение, измеряющееся там десятками процентов. Вот наша задача – построить большую, на самом деле, 5-процентную выборку, которой можно верить. Это большой город, малый город, средний город, село. Чтобы были примерно представительные соотношения мужчин и женщин, образованных людей и людей со средним образованием. Это все можно сделать, это работа для социологов привычная. Просто вопрос в том, сможем ли мы, захотим ли, вот это реальная работа для тех же самых блогеров.
Дмитрий Борисович, вот один из лидеров партии «Правое дело», Леонид Гозман, в беседе со мной высказал готовность участвовать в таком эксперименте. Есть ли какой-то отклик от других лидеров системных оппозиционных партий?
Я лично говорил с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Он говорит, да, интересно, но это не значит, что они будут участвовать. Есть некоторый риск, потому что наверняка эта инициатива сильно не понравится тем, кто в Кремле курирует избирательную систему, в частности, Владиславу Юрьевичу Суркову. Во всяком случае, мы получили позитивные отклики от ассоциации «Голос», которая занимается наблюдением над выборами. Надо будет поговорить с партийными лидерами. И я очень надеюсь на поддержку средств массовой информации, во-первых, и блогеров, во-вторых.
А где интерес Единой России и Кремля? Зачем им это
вот
всё
это им совершенно точно не нужно. Более того, понятно, что будет масса сопротивлений, там палок в колеса. Но потому что Единая Россия, ни для кого не секрет, поддерживает свой политический статус благодаря допингу, который называется администрация административный ресурс. Этот допинг проявляется по-разному. В недопущении альтернативных партий на выборы, в недопущении альтернативных политиков с средства массовой информации и, наконец, в фальсификациях при подсчете голосов. Борьба за власть есть борьба за власть. Единая Россия – единственная партия, которая вот такие вещи будут прям как там нож к горлу.
Они не могли бы сказать, ну вот, по методе Орешкина мы провели замечательные выборы, и доказано, что мы ничего не фальсифицируем, минимальное отклонение.
А я и не против.
Вы, может, добьетесь абсолютно честных выборов таким образом. Так это некорректный эксперимент.
Корректно. Если окажется, что 5% выбранных нами и действительно проверенных участков дают идентичный результат с остальными 95%, замечательно. Это значит, мы живем в стране, где у нас безукоризненные выборы. Считают честно на этих 95, и я первым скажу о том, что как замечательно, что мы провели этот эксперимент и получили убедительное научное доказательство, что вот так вот люди и голосуют.
Вы назвали Кировскую область, где губернатором служит бывший лидер СПС Никита Белых. А если вы предлагаете взять этот регион, то это будет некорректный немножечко эксперимент, поскольку это одно из редких образований на территории России, где губернатор не член Единой России.
Но это будет, я думаю, технологически возможный, потому что во всех остальных регионах, где губернаторы члены Единой России, вот эта группа наблюдения будет испытывать невероятное давление на себе. Исследование несет серьезный политический риск для действующей партии. Вряд ли действующая партия будет в восторге от проведения такого рода исследований.
А Никита Белых будет в восторге? А вы ему предложили это?
Пока я еще с ним на эту тему не говорил. Для него это чудовищный риск. Он будет испытывать очень серьезное давление. Мешать будут изо всех сил. Я говорю про Кировскую область, потому что Никита Юрьевич, в моем представлении, приличный человек, и, во всяком случае, он, как в известной пьесе сказано, он не будет отличником.
Вы член президентского совета по правам человека, вы будете предлагать эту тему для обсуждения Дмитрию Медведеву?
Конечно, буду. Обязательно буду. А иначе зачем я там? И если меня пошлют...
Это в Кировскую область?
Нет, еще дальше. То придется все это объяснить публично, что, ну, власть этого не хочет, власть считает, что мы не созрели для такого рода вещей.
Мне кажется, что проблема не столько в сбросах в «Единой России», а вот в отсутствии регистрации для участия в выборах неручных партий. Была бы партия «Солидарности» Немцова, там, Рыжкова, или партия Делягина, или «Родфронт» Удальцова, они дали бы других наблюдателей другие результаты и другие избирательные комиссии.
За это тоже надо бороться. Но опыт показывает, что здесь-то как раз все отрегулировано. Списки не принимают, и все. Я думаю, что, собственно говоря, и нашу инициативу можно торпедировать, если захотеть. А, конечно, захотят. Но для того, чтобы обеспечить наблюдателей, о которых вы говорите, вовсе не обязательно быть зарегистрированной политической партией. Могут быть наблюдатели от общественных структур на выборах.
У нас нет официальных наблюдателей от общественных организаций. Они должны с партийным мандатом приходить или как журналисты?
Да, ну, журналисты. Потом, я думаю, что и действующие партии хотели бы попробовать, потому что ведь на московских выборах проиграли все, кроме Единой России. На самом деле они набрали бы больше голосов, если бы не фальсификация при подсчете. Другой вопрос, что от них, конечно, ждать гражданских подвигов не приходится. Их политика такая. Они согласны получить 7,1% для того, чтобы провести какую-то минимальную фракцию в парламент, местный или федеральный. А если они плохо себя будут вести, то им и этого не нарисуют. Поэтому они предпочитают громко кричать о несправедливостях, но никаких серьезных шагов не делать. Относительно списков, возвращаясь к этой проблеме, ну, конечно, это самый простой вариант. Просто убрать оппозиционеров вообще из бюллетеня, чтобы не было их. Чтобы воду не мутили. Но даже при таком подходе с оставшимися партиями идет прямое вмешательство административного ресурса в процедуру подсчета голосов. А это, мне кажется, вообще недопустимо. Ну, ладно, ты там изгнал кого-то с выборов. Понятно, как это происходит, но хоть голоса-то посчитай честно для оставшихся.
Дмитрий Борисович, ну вот вы оппортунист со стажем, член президентского совета, вот президент в виде обращения начал говорить параллельно о большом вкладе, уже сделанном в пользу либерализации выборной системы, и предупреждать о маргинализующейся оппозиции, об опасности будущего забронзовения партии власти. Вот такой тренд вам президентский нравится?
Он мне нравится. Мне жаль, что он не был артикулирован несколько лет назад, но при этом, с моей точки зрения, он явно недостаточен, потому что Медведев, как правовед и как юрист, совершенствует то, что он называет законодательную базу. То есть он вот говорит, давайте снизим порог, откроем форточку для тех, кто набрал меньше 7, но больше 5%. Все это замечательно, но проблема-то не в том, что у нас плохой закон. Закон как раз неплохой по выборам. Отвратительно правоприменительная практика. Меня не так тревожит там 7-процентный барьер или 5-процентный барьер. Меня тревожит возможность избирательных комиссий, если надо нарисовать партии 7,1%, и тогда она пройдет, а если не надо, нарисовать 6,9%, и тогда она не пройдет.
Или не принимать подписи.
Как сняли то же правое дело, вроде бы официально допущенную партию на выборах с Костромы. Одни и те же подписи по одномандатным округам одних и тех же людей они приняли, а в партийных списках они не приняли. Ну и что это, можешь там биться лбом об стенку, жаловаться в суд, а суд точно так же сильно зависит от губернатора, как московские суды зависели от Лужкова в свое время. Проблема в правоприменении, проблема в том, что избирательные комиссии, не все, опять же подчеркну, не все, считают так, как нужно начальнику. И я их понимаю как людей-то, потому что вот они живут в этом маленьком городке, и если начальник этой комиссии скажет, а я буду считать как надо, то представьте, как он будет дальше париться в бане с председателем райсовета. Ведь там вся элита, там 10 человек, они все друг друга знают. Поэтому он сидит и, да, как надо, так и сделаю. Что мне больше всех надо? Что я самый умный? Вот это самая страшная черта российской провинции такой. Сиди и не высовывайся. В Москве еще можно. В Москве можно сказать, а я буду считать так, как я считаю нужным, по справедливости, по закону считать. И от тебя, между прочим, отстанут, ничего не сделает. Потому что вот те самые 588 участков, где считали по-видимому честно, это же 588 участков. Это председатели, перед которыми надо снять шляпу, потому что они...
Но их все меньше и меньше.
Ну, конечно. Их понемножку... Вот я про это и говорю, что выборы-то ухудшаются. Если 10 лет назад явные признаки административного вмешательства были примерно в пятой части избирательных комиссий, то сейчас они в половине. Вот на федеральных выборах, если брать, половина избирательных участков несет явные признаки, очевидные признаки вмешательства административного ресурса уже при подсчете голосов. То есть идет дагестанизация выборов, и скоро у нас уже, как у господина Кадырова, сколько партия сказала, столько и будет голосов.
Вот выступление Леонида Парфенова, публично сказавшего в глаза своим работодателям и прежним, и нынешним, правду о том, в какой инструмент манипуляции, оболванивания превратилось нынешнее российское телевидение под управлением вот этих вот выдающихся путинских телеменеджеров. Это бунт в медиа-элите, да, отчаянный, ну, не знаю, обреченный или нет, в общем, закричал Парфенов из толпы медиа-обслуги, а король-то голый. А можно ли ожидать подобных бунтов в политической элите, вот как раз в преддверии надвигающихся на нас выборов парламента и президента?
Во-первых, я не считаю, что это бунт. Я считаю, что Леонид Геннадьевич абсолютно... адекватно выступил. Он выступил, как следует выступать достойному человеку с чувством собственного уважения, самоуважения и достоинства. Потому что кто-кто, а Парфенов имеет право на такие вещи. Он выдающийся человек, и то, что он это сказал, ну, в моих глазах только подтверждает его высочайший статус и высокое реноме как профессионала и достойного мужчины просто. И касательно политической системы, я не знаю, как политические лидеры, но я знаком с большим числом достойнейших руководителей региональных и участковых избирательных комиссий, которые берут на себя смелость и считают так, как надо считать. Значит, у них вот есть по закону, неважно, коммунистам они симпатизируют, там, или там, национал-либералам они симпатизируют, или Единой России они симпатизируют. У них простая... задача, которая требует чудовищного мужества, честно посчитать голоса. И они есть. То есть вот эти бунты, если пользоваться вашим словом, они постоянно происходят. В каждом регионе есть руководители избирательных участков и даже территориальных избирательных комиссий, это следующий уровень иерархии, которые позволяют себе считать так, как оно есть, так, как надо. И в Москве есть такие, вот, например, в Ломоносовском проспекте, в Ломоносовском районе или, скажем, в рядом расположенных районах, которые прозрачные, в которых население такое достаточно образованное, там считают практически так, как оно и есть на самом деле.
Ну, а вот... политические партии, вот, например, лидеры несистемных политических партий, боюсь, могут пойти в соглашение с несистемной оппозицией?
Я понимаю, о чем вы говорите. Я боюсь, что они слишком хорошо прикормлены. Вот для этого требуется действительно какой-то отчаянный шаг. В конце концов, Парфенов выступает только от своего имени. А эти люди, за ними интересы, за ними огромное количество бизнес-структур, которые пользуются их лоббистскими услугами. Ну, представьте себе бунтующего Жириновского. Ну, он там лоббирует серьезные бизнес-интересы в Думе, он там кому-то помогает. И тут он вдруг, как мальчишка недостойный, начинает говорить правду. Ну, куда же? Это человек, который сразу говорит, да ты что, ты нам не нужен такой. Он лишается и финансовой подпитки, он лишается поддержки у чиновников. Это ребячество. Все понимают, как устроена реальная жизнь, говорят ему начальники. Сиди, значит, за то, что ты ведешь себя правильно, ты получаешь вот эту возможность лоббировать какие-то проекты, чем-то там манипулировать, заниматься политикой. Поэтому на официальные, на существующие, разрешенные политические партии у меня больших надежд нету. Хотя есть партии, которые как бы разрешены, но не допущены. То есть это «Патриоты России», «Яблоко» и «Правое дело». Вот они, мне кажется, они понимают, что при такой ситуации им не позволят. Им не позволят, соответственно, им терять меньше. Не скажу, что им терять нечего. Им терять меньше, чем тем партиям, которые находятся в парламенте. Я еще надеюсь, в общем-то, на коммунистов в этом смысле, потому что у них уж больно много шерсти состригают. Реальная поддержка в обществе 20-25%, а в Госдуме 13% они получают там до 15%. Если бы у них хватило гражданского мужества, то я думаю, что они бы... У них есть ресурс для того, чтобы поддержать вот этот вот проект с борьбой за счет, добросовестный счет голосов хотя бы в небольшом количестве участков. Но вот на такой мощный бунт с нынешним руководителем коммунистов они пойти не могут, потому что Геннадий Андреевич как раз человек глубоко и надежно встроенный в систему ценностей. Вот он любит своим толстым голосом говорить по радио, по телевизору, ездить на большой черной машине. Все это ему так уже близко, и так он с этим сроднился, что не будет он рисковать своим достойным положением лидера главной оппозиционной силы.
То есть нам ожидать повторения того же с возможным экспериментальным проведением вот такого массированного опроса, если у вас получится.
Если у нас получится, мы будем стараться.
Гостем московской студии «Радио Свобода» был политолог Дмитрий Орешкин.
Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 6 декабря обзор основных осенних обострений российской региональной политической жизни. Продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Недалеко от офиса лейбористской партии произошел...
Лучше раз побыть на Майдане, но потом жить спокойно, зарабатывать.
Мы
себе...
Мы против строительства на Волжском бульваре. Вне зависимости от того, будет
ситуация
торговый центр...
Ситуация в Ирландии сейчас очень опасна. Ее проблемы...
Большинство задержанных уже дали признательные показания.
Эта сторона выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате
Свободный
нападения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».